Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 4 марта 2020 года. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Сегодня мы будем читать книгу «Здесь и сейчас». И я так назвал эту программу «Беседы с отцом Генри Нуманом о духовной жизни». Вот, и особенно в такие времена, как сейчас, когда вдруг люди начинают осознавать, что вообще-то жизнь опасная вещь, какие-то коронавирусы завелись. Самый мне понравился мем такой в Фейсбуке, что конференция по чудесному исцелению отменяется на неопределенный срок из-за коронавируса. Вот, я долго смеялся, когда прочитал эту новость. Вот, много, конечно, всяких кошмаров распространяется, но, в общем-то, это хорошо. Почему? Потому что мы из какого-то своей спячки, нас так вот тряханули, и начинается такой процесс серьезного мышления. А что вообще, про что это все? Как я могу защититься? Где я могу там спрятаться? Если не могу спрятаться, как мне жить? Вот, и, в общем-то, это такой вот импульс, как мне кажется, к пробуждению, вот, осознавшего конечность бытия человека, и самое время поговорить именно о духовной жизни, как о жизни, которая покоится на определенных ценностях, вот, на определенном представлении о Боге, о жизни. Вот, как все-таки жизнь, которая объемлет всю полноту происходящего, и там, где мне страшно, и там, где мне не страшно, и там, где у меня все получается, где у меня ничего не получается. И вот сегодня как раз мы начнем читать отрывочки из 5-й, по-моему, главы, она по счету, про духовную жизнь. Ну, как вот по традиции уже, да, мы делали это 4 раза, в этот раз, по-моему, 5-й. Вот, я буду читать отрывочки, чтения не подряд, не все, выборочно, и в каком-то смысле их либо комментировать, либо не комментировать. Ну и давайте прочитаем такое вот второе чтение из 5-й главы, которое называется «Духовная жизнь», и его название «Ясная цель». Есть ли у нас в жизни ясная цель? Спортсмены, которые точно знают, что им нужно олимпийское золото, готовы сделать все остальное второстепенным. Питание, сон, обучение, тренировки подчинены их самой важной цели. Это также верно и для духовной жизни. Без четкой цели мы всегда будем отвлекаться и тратить энергию на второстепенное. Мартин Лютер Кинг говорил своим людям: «Продолжайте смотреть на награду». И какая же у нас награда? Это жизнь, наполненная Богом, с Ним и в Нем. Вечная жизнь. Спаситель провозгласил для нас эту цель, небесную награду. Он сказал Никодиму: «Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Нелегко удерживать внимание на вечной жизни, особенно в мире, который постоянно твердит о важных и срочных вещах, которыми надо заняться. Не бывает и одного дня, чтобы внимание не отвлекалось от цели, и она не показывалась туманной и расплывчатой. И все же, мы знаем по собственному опыту, что без ясной цели наша жизнь распадется на отдельные обстоятельства, которые истощают силы и оставляют с чувством ненужности. Как же в таком случае не терять из виду цели? С помощью молитвы. Эта практика помогает нам снова и снова возвращать Бога в центр нашей жизни. Мы всегда будем отвлекаться, заботясь о срочных делах. Но если у нас есть особенное время и место для обращения к Богу, дающему вечную жизнь, то постепенно мы осознаем, что все эти дела, которые необходимо сделать, обсудить или обдумать, больше не отвлекают нас, а наоборот ведут нас к цели. Но самое важное, чтобы цель оставалась ясной. Молитва помогает этому. И даже когда видение размывается, молитва его проясняет. Вот такие очень интересные слова про цель. И действительно, друзья, когда у нас нет цели, или у нас слишком много целей, или нам навязывают всякие «должен», «надо», то мы можем брать на себя очень много ненужных вещей, и, в общем-то, духовная жизнь, молитва, писание, ценности, понимание того, какой Господь, смотря на образ Иисуса Христа, явленный нам в Евангелии, помогает нам разгрузиться от всяких ненужных вещей для настоящей жизни. Вот, потому что часто очень, ну, я лично вижу, как люди пытаются использовать, ну, или, скажем так, освоить духовную жизнь, какие-то методы, молитву, чтение Писания, пребывание в общине верующих, чтобы научиться выносить невыносимое. Да еще делать это эффективно, да еще, так сказать, в припрыжку или энергично. На самом деле вечная жизнь, она суеты не терпит. Она не терпит спешки, она не терпит беспорядочных и неосознанных действий. Она не терпит греха против собственного устроения, да, когда мы убиваем себя, гоняясь за какими-то призраками вечного счастья или за церковными должествованиями. Вот, например, сейчас начался Великий пост. И, в общем-то, многие священники говорят о том, что, друзья, не есть там чего-то, это не такое важное мероприятие, как не есть друг друга, не есть людей. И, в общем-то, если в посте мы, скажем так, истощаем свое тело, при этом же страдают люди вокруг нас, и мы забываем, что истинный пост – который Всевышний сформулировал, да, это Исаия 58 глава, она больше касается нравственных каких-то вещей, которые происходят в нашей жизни, чем ограничений по пище. Другое дело, что ограничения по пище, там, ограничения, может быть, по потреблению каких-то неполезных вещей, ограничения по потреблению, там, цифровой, да, информации. Эти все ограничения необходимы, чтобы мы, ну, заменили то, что заполняет нашу пустоту, скажем так, некачественно, на какой-то духовный, извините, что-то грибной суп заставляет меня зевать, на какое-то духовное упражнение, которое заполняли бы нашу пустоту по-настоящему. Потому что, ну, в общем-то, что такое пища? Пища – это самое доступное для нас с вами средство, которое меняет эмоциональное состояние. И, в общем-то, мы все знаем, что вкусно поесть, это прекрасно, съесть вовремя шоколадку, съесть вовремя кусок мяса, съесть вовремя какой-то, я не знаю, чизкейк. Для меня сейчас это плетенка с кленовым сиропом и орешками пеканами, а то, особенно если там будет еще лимонный крем, это вообще, понимаете, ну, там, съел вот эту вот плетеночку и прям приобщился к основам мироздания. Вот, и, в общем-то, все вот эти ограничения, нужно быть очень внимательным, чтобы действительно мы преследовали какие-то глубинные цели и ценности, потому что ведь, ну, мне нравится, как сейчас, вот как-то в прошлые разы я не обращал на это внимания, но в этом году перед постом, перед пепельной средой у католиков, да, которая была там на прошлой неделе, перед прощенным воскресеньем и началом Великого Поста у нас многие священники писали вот именно о качественном и ценностном наполнении поста, как о времени все-таки радости, времени приближения к Пасхе, времени, которое, ну, окружено весной, когда все прекрасное, в общем-то, оживает, да, выходит из-под снега, согревается солнечным теплом, и они говорили о том, что, в общем-то, пост — это не какое-то унылое такое тяжелое занятие, наоборот, это какое-то глубинное приобщение к источникам жизни, которое в обычной жизни мы, ну, мало с ними взаимодействуем. Что это должно быть какое-то вот, ну, ценностное наполнение у того, что мы делаем, и это должно давать нам радость, силы и энергию. Вот. И если это может быть для нас не так, то какие-то вещи нам нужно переосмыслить. Вот. О каких-то вещах нам нужно почитать, потому что, знаете, как-то если делать одно и то же, не понимая ни ценности, ни смысла, ни природы этого всего, ну, это хорошо, конечно, вы будете дисциплинированным человеком, будете бить себя пяткой в грудь, но, в общем-то, то, о чем говорит отец Генри здесь, что мы должны ставить себе конкретные цели в духовной жизни. Там, например, научиться, ну, поститься, да, двигаясь к воскресению, двигаясь к радости Божией, двигаясь к большему познанию Бога. Может быть, у вас накопились какие-то вопросы, ну, даже связанные с тем, что происходит сейчас в мире, потому что перед многими людьми стоят разные задачи. Там мы с женой решали, ехать нам в Европу в отпуск или нет, и все-таки приняли решение, что мы не будем это делать. Я постился, да, и мне, ну, не потребовался даже сутки, я не успел пропаститься, как я получил ответ очень точный, очень понятный, очень для меня подходящий, что нам делать. И это было очень прекрасно, и это есть прекрасно. Вот. И знаете, когда такие вещи вокруг тебя происходят, когда ты ставишь какие-то цели, когда двигаешься и видишь, как Бог тебе отвечает, как Он тебя поддерживает, как Он посылает людей, да, приходится заниматься логистикой, менять планы, сдавать билеты, терять, может быть, чуть-чуть денег, но, в общем-то, это уже не важно, потому что вот именно в осуществлении этих задач, которые мы перед собой ставим в духовной жизни, проявляется то, как мы действительно с Богом связаны, что Ему не все равно, что происходит в моей жизни, в жизни нашей семьи, Ему не все равно, да, что происходит с Его детьми, и Он готов о них заботиться. Вот, и мы ставим Его в центр своей жизни, мы делаем Его, да, такой вот предельной точкой, из которых мы черпаем такую вот мудрость для того, чтобы не поддаваться страхам, не поддаваться сомнениям, не отказываться от каких-то важных вещей, потому что все там пугают тебя со всех сторон. Но принимать сознательные решения, проактивные решения, опираясь на свои ценности, опираясь на то, что Бог тебе говорит. И, в общем-то, в этом, наверное, вот, чем яснее будут наши цели, ну, понятное дело, что не все можно прописать ясно, просто чем больше они будут конкретны и измеримы, тем легче нам будет понять, что Господь все-таки как-то с нами взаимодействует. Вот. И мне кажется, вот это очень важно. Особенно если речь идет о том, что, в общем-то, мы очень перегруженные люди, живя в большом городе, стрессуя, бегая на работу, как верующие люди мы пытаемся не остаться никому должным, ничем, кроме взаимной любви. Иногда мы берем на себя столько обязательств, которые, в общем-то, в долгосрочной перспективе нести невозможно. И, может быть, в этот момент кому-то и стоит, ну, действительно, посмотреть на те ценности, которые у него в жизни заявлены, и те ценности, которыми он по-настоящему живет. Потому что ведь как можно понять разницу между заявленными ценностями, да, о которых мы говорим, о которых мы пишем, которые мы исповедуем, и наши подлинные ценности, ну, настоящие ценности, лучше сказать. Настоящие ценности – это те, на которые мы тратим свое время, деньги и силы. То, что видно через наше поведение. И в этом смысле вот то, что пишет Генри Нуван про молитву, да, вот это молитвенное размышление в контексте Божьей любви, в контексте Божьего призвания, в контексте Божьей воли, в контексте Божьей ценности, помогает нам свою жизнь пересобрать, переоценить, как-то увидеть ее с другой позиции, да, вот с небесной перспективы, потому что в прошлой главе было несколько чтений про это, что Бог отвечает нам на наши земные низкие вопросы вопросами свыше, исходя из небесной перспективы, с того места, в котором Он пребывает Сам. И это очень-очень-очень важно. Поэтому суть не просто в том, что мы о чем-то молимся и просим бесконечное количество раз. Господи, помоги мне разобраться там. Господи, убери все лишнее из моей жизни. Конечно, так молиться можно, но я не знаю, насколько это будет эффективно. Конечно, и такая молитва, она прекрасна. Всякая молитва, которую мы творим, прекрасна, но чем больше мы будем делать это осознанно и беря ответственность за свою жизнь, тем больше эта молитва в каком-то смысле будет нам помогать. Потому что мы должны понимать, что происходит в нашей жизни, и в молитве как-то посмотреть на нашу жизнь в целом, посмотреть на ее основные движения, посмотреть на то, куда уходит наше время, куда уходят наши средства, куда уходят наши силы, да, вот это все понять, и потом помолиться, чтобы подвинуть или убрать что-то, в чем нет необходимости, и добавить какие-то вещи, в которых, ну, действительно есть глобальная необходимость. И, как мне кажется, ну, вот сегодня со всеми кошмарами, которые через соцсети и средства СМИ распространяются, одна из вещей — это вот дозирование информации, да, чтобы не слушать и не участвовать вот в этой коллективной истерии, которая сегодня происходит. Там я сегодня зашел, хотел себе купить средства для... ну, спиртовое, чтобы вытирать руки после метро. Я был в 5 аптеках, в 2 только было средство. Вот, везде написано, масок нету. То есть некий ажиотаж все-таки происходит, с учетом, что у нас в стране, в общем-то, больных этим вирусом минимальное количество. Ну, если говорить о духовной жизни, давайте прочитаем следующее чтение, 3-е. Оно называется «Вечная жизнь», потому что, конечно же, духовная жизнь – это не какая-то такая, знаете, субстанция непонятная. Это прежде всего и больше всего это жизнь вечная. Как написал апостол Петр во 2-м послании Петра, «Мы стали сопричастниками божеского естества». И так часто много какой-то вот недосказанности и много каких-то вот разделений внутри христианских, скажем так, мыслительных процессов, что есть вечная жизнь, есть духовная жизнь. На самом деле духовная жизнь есть соприкосновение с вечной жизнью, или это какая-то фантастическая духовная жизнь, потому что ее не существует, ну, как-то вот. Духовная жизнь возможна тогда, когда есть Дух Святой. Духовная жизнь возможна тогда, когда человек оживлен Духом, и он двигается в тех практиках, которые все-таки в Священном Писании рассматриваются как духовные практики, результатом которых становится определенное внешнее поведение, но не наоборот. Ну и вот 3-е чтение, которое называется «Жизнь вечная». «Вечная жизнь». Где она? Когда наступит? Довольно долго я думал об этом, как о времени после всех моих дней рождения. Долгие годы я говорил о вечности, как о жизни загробной или после смерти. Но чем старше я становлюсь, тем меньше меня интересует жизнь после смерти. Заботы и тревоги не только о следующем дне, наступающем году, следующем десятилетии, но и о посмертном существовании выглядят ложной задачей. Размышления о том, как все сложится после моей смерти, в основном кажутся посторонними. Когда вечная жизнь становится для меня четкой целью, эта жизнь должна быть достижима здесь и сейчас. Ведь она подразумевает, что я нахожусь в Боге вместе с Ним. А Бог присутствует здесь и сейчас. Великая тайна жизни с Богом, духовной жизни, что ее не надо ждать, как чего-то, что случится потом. Спаситель говорит: «Прибудьте во мне, как и я пребываю в вас». Это божественное пребывание внутри человека и есть вечность. Активное присутствие Бога в центре моего естества, движение Святого Духа внутри нас – вот что приводит к вечности. Но что все-таки можно сказать о жизни после смерти? Когда мы находимся в общении с Богом, когда принадлежим семье Господа, тогда больше нет никаких «до» и «после». Смерть уже неразделительная черта. Она потеряла свою власть над теми, кто принадлежит Господу. Ведь Он – Бог живых, а не мертвых. Как только мы вкусили радость и мир Божьей любви, мы убедились, что все хорошо и будет хорошо. «Не бойтесь, — говорит Иисус, — я победил силы смерти. Придите и будьте со мною, зная, что где пребываю я, там есть ваш Бог». Когда вечная жизнь — это ясная цель, она рядом. Ее можно достичь прямо сейчас. Когда наше сердце понимает эту божественную истину, мы живем духовно. Потрясающее чтение. Я говорю, что для меня это прямо терапия. И вот такое понимание духовной жизни как не что-то, что рождается в результате наших человеческих практик, там, например, ну, отказ от пищи, хождение в церковь, выслушивание, ну, сейчас для некоторых долгого канона Андрея Крицкого. Я сегодня вот на Тверской зашел в храм Илии, меня давно туда приглашали зайти, это потрясающая церковь, там много древних икон, я стоял, там была великопостная служба, я постоял где-то минут 10-15, может быть, помолился вместе с верующими, которые были там в храме, вот, чтецы прекрасно читали так, что даже все слова можно было расслушать, и слова молитв, и слова Священного Писания. Вот, хор замечательно пел, и это было потрясающе. И что-то, знаете, вот во мне, ну, мне нравятся старые такие храмы, мне нравится спокойная обстановка, мне нравится слушать священные тексты, потому что они как-то, вот, знаете, наружу вытаскивают из глубины эту какую-то вот духовную реальность, сопричастность тому, кто Бог есть, именно здесь и сейчас, чтобы этого не нужно было ждать долго. И иногда вот эти «здесь и сейчас» — это такие пугающие слова, но на самом деле ведь мы знаем, что Бог — это тот, кто пребывает сейчас. Его нет в прошлом, его нет в будущем. Если мы не можем встретиться и переживать его присутствие в настоящем, то тогда у нас нету реально вот этого переживания духовной жизни. У нас есть стремление, у нас есть какие-то намерения, у нас там есть «я буду стараться», как часто люди говорят. Вот, обычно я говорю, не надо стараться, просто делай. И это очень важно. «Прибудьте во мне, как и я пребываю в вас». Ведь духовная жизнь, прежде всего, она рождается от нашего глубокого погружения, ну, скажем так, в основу бытия. В основе того, что мы созданы для общения с Богом. У нас есть дух. Погружение в то, что да, мы люди, да, мы ограничены грехом, да, мы повреждены, но в этом во всем, в нашем сердце, в глубине нашего естества пребывает Бог прямо здесь и сейчас. Это очень важно, научиться достаточным образом затихать, достаточным образом отказываться от фантазии о том, что духовная жизнь наступит когда-то после, что духовная жизнь — это что-то, что, скажем так, имеют особенные духовные люди, которые много там постились, много молились, много стяжали Духа Святого, много себя ограничили. Да, в результате их практик по выражению и раскрытию для этой духовной жизни они имеют ее более глубокое качество, но... Понимаете, духовная жизнь не то, что создает человек, это то, что делает Бог. И потенциал духовной жизни, и импульс духовной жизни, он рождается не нашими усилиями. Скорее, вот наше усилие по раскрытию нашего сердца, нашего разума, нашего затихания позволяет тому Богу, который живет в нас, тому Богу, который говорит «прибудьте во мне, как и я пребываю в вас», войти в это единение, войти в эту настоящую духовную жизнь, в которой Бог победил силы смерти, в которой Бог пребывает со своим народом, в котором Бог пребывает в своем святилище, и к нашему огромному счастью это святилище, этот храм, наше собственное сердце. И вот это затихание, это пребывание, это остановка, это, ну, как сегодня некоторые товарищи говорят, это пропитка, это наполнение себя вот этой правдой, что Бог сегодня, сейчас пребывает во мне, для нас жизненно необходимо. Иногда, ну вот если вдруг вы поете, да, про себя, Можно эту правду петь. Ты правде радоваться. Вот вчера я пел, сегодня утром свистел. Да, досвистелся до того, что забыл конспекты свои дома. И вот сейчас читаю с телефона. Ну и вот, слава богу, за средства коммуникации, что хватило мне разума отправить себе конспект, вот, потому что свой распечатанный я забыл дома, и сейчас я читаю с телефона, и даже если бы я себе не послал, я мог бы читать это все с социальных сетей. И знаете, вот понимая это, понимая, что основы бытия какие-то нерушимые, да, что вот наша связь с Богом, она не может быть прервана, мы можем совершенно по-другому относиться к каким-то вещам в нашей жизни, которые пошли не так, в общем-то. И вот в какой-то обстановке, где есть какая-то истерия, где есть какие-то страхи, где есть какие-то ожидания ужасов, конца света, кары Божией, мы можем совершенно по-другому простраивать свою реальность, отталкиваясь от каких-то глубинных таких вот смысловых задач, которые у нас есть, которые изложены в Священном Писании, чтобы пребывать там, где Бог пребывает. Вот посреди всего вот этой гонки нашего города, Москвы или больших городов, мы могли внутренне остановиться, внутренне затихнуть, напомнить себе какие-то стихи из Священного Писания, которые нам близки. Либо, если мы входим еще в эту реальность, я так молился раньше, я говорил: «Господь, ты говоришь, что ты хочешь сделать дом в моем сердце, что ты пребываешь в моем сердце. Научи меня это чувствовать. Научи меня жить этой правдой. Научи меня чувствовать это благословение». И вот потихонечку вживаться в эти слова, затихать, быть с ними, наполняться от них энергией. И потом уже по мере нашего опыта и освоения этих всех вещей мы уже можем делать это, не выбегая, скажем так, из реалии нашей жизни, а прямо в эпицентре событий, которые происходят с нами здесь и сейчас. Ну вот здесь уже, конечно, нужна определенного рода практика нам. Ну вот время как-то неумолимо бежит, хочется прочитать все, что я сегодня наметил, потому что мне кажется, что в такой ситуации, как сейчас есть, со всеми вот этими обострениями по безопасности и страхи, вот это умение поворачиваться и брать ресурс, который находится в каждом верующем человеке, это дорогого стоит. Плюс это, в общем-то, хорошая возможность для нас, как для верующих людей, свидетельствовать о нашей вере, свидетельствовать о нашей уверенности, свидетельствовать о наших ценностях, о правде Божьей. Четвертое чтение, которое называется «Духовные чтения». Духовные чтения – важная часть духовной жизни. Посредством духовного чтения у нас есть возможность фильтровать информацию, которая попадает в наш разум. Каждый день общество забрасывает нас несметным количеством звуков и образов. Поездку в центр Торонто по улице Йондж можно сравнить с пролистыванием словаря, где каждое слово взывает к нашему вниманию с помощью размеров, цветов, жестов, звуков. Слова кричат, надрываются: «Съешь меня», «Выпей меня», «Купи меня», «Найми меня», «Посмотри на меня», «Поговори со мною». Никто не спрашивает нашего разрешения. Мы просто не можем пройти нескольких шагов, не попав под бомбежку слов и образов. Но хотим ли мы, чтобы наш разум стал всемирной помойкой? Хотим ли мы, чтобы он был заполнен вещами, которые смущают нас, беспокоят, угнетают, возбуждают, вызывают отвращение или привлекают, не давая возможности определить, хорошо это для нас или плохо? Разве нам хочется позволить другим решать, что будет наполнять наш разум, составлять наши мысли и наши чувства? Конечно же, нет. Но требуется настоящая дисциплина, чтобы дать Богу, а не миру, быть господином нашего разума. Требуется умение быть не только нежными, как голуби, но мудрыми, как змеи. Именно поэтому духовное чтение – такое необходимое занятие. Есть ли книга, которую мы читаем в данный момент и которую мы выбрали, потому что она питает разум и приближает к Богу? Если бы мы всегда носили с собой такую направляющую книгу, то наши мысли и чувства испытывали бы глубокое влияние. Есть так много книг о жизни святых мужчин и женщин, о невероятном миротворчестве, о деятельности общин, которые возвращают к жизни бедных и угнетенных, о самой духовной жизни, в конце концов. И если посвятить этому всего 15 минут в день, этому духовному чтению, скоро мы обнаружим, что наш разум перестает быть помойкой и становится сосудом, наполненным благом. А Генри Нуман все-таки писал это в 70-х годах прошлого века. Он еще интернет не видел, да, сколько вообще контента для того, чтобы превратить нашу голову в помойку, а наше сердце заставлять постоянно испытывать какие-то негативные чувства, есть сейчас, это только, ну, не в сказке сказать, не пером описать. И в этом смысле, конечно, мы с вами ответственны за то, и духовное чтение, да, духовное общение, чтение книг, священных книг, да, писания и христианских книг. Задача одна – остановить вот этот поток помоев, который в нас проливается. Потому что, ну, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем людям информация, которую они не могут контролировать, да, зачем выяснять что-то, над чем у вас нет никакой власти, кроме того, что вы эмоционально заряжаетесь каким-то негативом, ну и как-то он начинает направлять вас по жизни. И, в общем-то, вот эти духовные чтения, вот эта духовная целеустремленность, она нужна нам, чтобы быть, ну, по-настоящему проактивными, то есть людьми, которые на основании своих ценностей ставит перед собой какие-то цели, прежде всего внутренние, конечно же, внутренние, потом внешние, и их реализует. Потому что иначе, когда наш разум закидали всяким мусором, наше сердце и эмоциональный фон как-то уже раздразнили, и мы включились в какую-то злобу, или страх, или еще какие-то такие вот эмоции сложные, понимаете, нас уже не остановить. И, в общем-то, выбор тогда у нас небольшой. Мы всегда будем отталкиваться от каких-то вот таких сложных чувств, мы будем постоянно от чего-то бежать, от чего-то прятаться, и наша духовная жизнь будет реактивна. То есть, по сути, в ней не будет никаких задач, в ней не будет никаких свершений, но мы будем постоянно заливать какие-то пожары. Так же, как и, в общем-то, на работе или в личном менеджменте, да, жизни, мы либо расставляем какие-то цели, приоритеты, их последовательно воплощаем, либо мы, знаете, как бы справляемся с пожарами. То одно произойдет, нам нужно бежать туда, там расхлебывать, то другое произойдет, нам нужно туда бежать и расхлебывать. И у нас не будет ничего такого вот осознанного, осмысленного того, что, может быть, соответствует нашим ценностям. Понятное дело, что, может быть, кто-то так привык жить, и только такой образ жизни, он доступен. Но, в общем-то, в духовной жизни, ведь понимаете, как вот все, что делал Иисус, было подчинено одной очень важной цели. Ему нужно было совершить эту миссию. У церкви есть миссия, у каждого человека есть воля Божия, которая есть, ну, как глобальная воля Божия в повелениях, нравственная воля Божия, это которая выражена в заповедях, да, воля Божия относительно устройства церкви, там, воля Божия относительно природы царства, ну, и потом уже конкретная какая-то географическая воля, которая на пересечении всех вот этих картин, от глобальной к каким-то вот уже более конкретным, связанной с нашей жизнью, вот, в которой мы можем реализовывать очень много прекрасных вещей, потому что, вот, ну, как написал апостол Павел, мы созданы на добрые дела, которые он предназначил нам исполнять. И если вместо этого, да, мы будем заниматься какими-то постоянными тушениями пожаров, ну, это, конечно, важно и нужно, но, в общем-то, мы можем очень много не успеть, потому что как бы не хотелось, но жизнь, в общем-то, она, ее нельзя расширить. Нельзя добавить 25-й час к суткам, нужно научиться использовать то, что у нас есть. Ну и давайте еще мы прочитаем следующее чтение. Оно называется «Духовное...» «Духовное чтение» мы с вами читали. «Чтение духом». Ну, здесь хочется сказать один комментарий. Чем отличается одна глава «Духовное чтение» от «Чтения духом»? Мне очень нравится этот, ну, скажем так, даже слоган. Для меня это слоган, девиз, принцип такой, очень четко сформированный, который сказал Силуан Афонский, что написанное духом должно быть прочитано духом. Иными словами, что чтение духом – это не просто буквы, которые мы читаем своим разумом, это погружение в состояние, в котором эти слова писались. И когда чтение, ну, скажем так, о Божьей любви сопровождается погружением в состояние Божьей любви, то тогда мы поистине начинаем переживать вот эту вечную жизнь. Не где-то там, а прямо здесь и сейчас. И когда чтение приводит к таким, ну, к такой перемене нашего внутреннего состояния, это значит, что мы читаем правильно. Это значит, что из какой-то логической задачи, да, такой вот математической задачи, из задачи решения каких-то наших насущных проблем, мы перешли уже в какие-то сущностные, да, насущные и сущностные или бытийные, да, моменты, которые связаны с тем, как мы живем, как мы воспринимаем реальность. Ну и вот пятое чтение, чтение духа. Духовные чтения включают в себя не только чтение о духовных людях и духовных вещах. Чтение духом – это чтение с намерением позволить Богу приблизиться к нам. Большинство из нас читает для получения знания или удовлетворения любопытства. Когда нам необходимо узнать, как починить машину, приготовить определенное блюдо, построить дом, помочь человеку с ограничениями здоровья, прочитать лекцию и т.д., тогда нам необходимо читать для получения необходимой информации. Когда мы хотим узнать мировые новости о событиях в нашем обществе, узнать спортивные или новости мира развлечений, тогда нам необходимо читать разные газеты и журналы. Цель чтения духом не в том, чтобы получить информацию и освоить ее, но в том, чтобы позволить Святому Духу руководить и владеть нами. Как бы странно это ни звучало, но в чтении духом мы позволяем Богу прочитать нас самих. Мы можем с интересом читать историю рождения Спасителя и спрашивать себя, неужели это произошло на самом деле? Кто записал эту историю и как ее вообще смогли собрать? Но мы можем читать ту же самую историю с духовной внимательностью и удивлением. Как Бог говорит со мной прямо сейчас? И как Он призывает меня к более щедрой любви? Мы можем читать новости для того, чтобы было о чем поговорить с коллегами на работе, но мы можем читать их для того, чтобы глубже осознать то, как наш мир нуждается в Божьих словах и спасительных действиях. Суть не в том, что мы читаем, но в том, как мы читаем. Чтение духом – это чтение с внутренней внимательностью к движению Святого Духа внутри нашей жизни и вокруг нее. С такой внутренней внимательностью мы позволим Богу читать нас самих и объяснять нашу подлинную сущность и бытие. Это очень важные слова, друзья. Вот вначале мы говорили о том, что чтобы научиться действительно идти к каким-то вот таким целым вещам, целостным вечным вещам и пасхальной радости в том же самом посте, нам очень важно, чтобы вот эти импульсы давал нам Господь. И чаще всего это происходит через, ну, вот формирующее чтение или духовное чтение, когда вдруг мы читаем, мы, ну, например, может быть, мы привыкли читать, ну, как обычно, мы читаем любую книгу. Мы читаем, 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 и вдруг мы понимаем, что наше состояние изменилось, что вот, история о Божьей любви, какие-то слова не запали нам в душу, да, мы либо радуемся, либо плачем, либо уносимся мечтами куда-то, да, и у нас расправляются крылья, то есть происходит изменение состояния, вот в какое-то очень важное духовное состояние. Вот тут, знаете, очень важно остановиться, побыть в этом состоянии, как-то вот с ним пожить, и потом из него молиться. Потому что тогда слова молитвы, которые мы будем произносить, ну или творить, да, как говорить, наверное, правильнее, они будут совершенно другими, потому что тот импульс, который мы получили от Священного Писания, да, вот от духовного чтения, может быть, это газета, может быть, это новости. Я вот рассказывал, как недавно я был, ну, на коучинге, я работал составлением плана на 10 лет или на 50 лет, и в один день я открыл компьютер и увидел на Фейсбуке, что мой друг в Африке, пастор, он умер. И для меня это было, знаете, вот как раз-таки вот перемены внутреннего состояния. Я думал о конечности бытия, я думал о важности здоровья, я думал о том, почему люди уходят раньше времени, и вот я молился Богу, я молился за его родных, за его церковь, молился за себя, вот, и вот этот импульс, который дала информация, соприкосновение с информацией, да, привела к какой-то внутренней перемене, которую я выразил в словах молитвы. И вот это очень важно, особенно сейчас, особенно когда мы боимся, особенно когда мы не можем избавиться от каких-то мыслей, нам может предстоить какая-то встреча, знаете, сложная, и мы не можем перестать крутить варианты этой встречи у себя в голове. Может быть, мы про нее ничего не знаем, нас как-то напугали, мы превращаем, как бы придумываем какие-то вот такие апокалиптические сценарии того, как эта встреча произойдет. Вот именно в этот момент очень важно уметь читать духом, потому что силы нашего сознания может не хватить, чтобы остановить мысли. Силы нашего сознания может не хватить, чтобы, ну, как сдерживать эмоции, как часто об этом говорят, нужно контролировать свои эмоции. Странное, конечно, высказывание, но люди до сих пор это стараются делать. Но лучше, знаете, вот как-то пойти и попробовать изменить наше внутреннее состояние через соприкосновение с Божьей правдой, с Божьей истиной. Может быть, вы что-то увидите на улице, в общественном транспорте, может быть, вы увидите какой-то знак, может быть, вы увидите облако на небе. Ну, мало ли, что вы можете увидеть, мало ли, что вы можете прочитать, что прикоснется к вашему сердцу и пошлет вот этот очень важный импульс к перемене. И вот это очень-очень замечательная такая возможность, потому что когда наше внутреннее состояние меняется, тогда нам не надо уже ничего и контролировать. Нам нужно вот брать и расширять вот это новое состояние свое до мыслей, до молитвы, до каких-то переживаний, до каких-то, ну, проговариваний. И это совершенно другая динамика, друзья. И если это начинается со Слова Божия, с какого-то импульса от Бога, это просто великолепная штука, которая нашу духовную жизнь действительно переводит прежде всего в здесь и сейчас. Вот, и как-то по-другому мы ведем себя в обстоятельствах нашей жизни. Ну и последнее, что мы почитаем, остается буквально 4,5 минуты, это «В поисках смысла». Это шестое чтение из пятой главы. Великая ценность духовного чтения в том, что оно помогает обрести смысл жизни. Жизнь без смысла очень быстро приходит в упадок. Люди не просто хотят жить, они хотят понимать, зачем это делать. Виктор Франкл, психотерапевт, описавший свое пребывание в немецких концентрационных лагерях во время Второй мировой войны, убедительно доказывает, что человек не протянет долго в таких условиях, если его жизнь не наполнена смыслом. Мы справимся со многими трудностями и лишениями, если убеждены, что есть ради кого и ради чего жить. Еда, вода, жилье, отдых, дружба и многое другое необходимо для жизни. Но и смысл тоже. При этом, как же много времени проходит без осознания смысла жизни? Неудивительно, что столько людей постоянно заняты, но мучаются от скуки. Они спешат многое сделать, носятся целыми днями, чтобы все успеть. но посреди лихорадочной деятельности в глубине души задаются вопросом, а происходит ли что-то стоящее? Надуманная и неосознанная жизнь постепенно теряет смысл и становится скучной. Духовное чтение – это дисциплина, которая помогает размышлять о жизни во время ее проживания. Когда рождается ребенок, друзья женятся, умирают родители, люди бунтуют или целые нации голодают, недостаточно просто знать о существовании этих событий и праздновать, печалиться или правильно реагировать. Нужно спрашивать себя и снова спрашивать себя, что все это значит. Что Бог хочет нам сказать. Как мы призваны жить посреди всего этого. Без подобных вопросов наша жизнь становится поверхностной и протекает в бесчувственном состоянии. Но можно ли отгадать такие загадки? Да, можно. Но только если мы отважимся сперва прожить эти вопросы и будем верить, как писал Рильке, что незаметно дорастем до подлинных ответов. Когда мы держим Писание и духовные книги в одной руке, а газеты в другой, вопросы будут появляться. Но будет появляться и способ прожить их с верой и убежденностью, что постепенно ответ откроется нам. И это действительно, друзья, это настолько такие важные слова. И вот здесь он ссылается на Рильке, Генри Нубен. Это письма молодому поэту. Они есть на русском языке. Они о сущности творчества. Потрясающие письма. Я их несколько раз читал, периодически какие-то части перечитываю. Вот тот отсыл, который здесь есть на Рильке, в одном из писем он пишет поэту молодому, что не надо искать быстрых ответов на вопросы, потому что может так получиться, что ответ будет получен, а сил жить этим ответом не будет. И он говорит, вынашивай ответы, живи с ними, чтобы отвечать на эти вопросы всем своим бытием, всем своей жизнью, чтобы был и ответ, и была сила им жить. Вот такие, друзья, дела у нас. Мы заканчиваем эфир. Спасибо вам огромное за то, что вы слушали. Благословений вам и до встречи на следующей неделе.